Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели и зрители. С вами ведущий Андрей Лемон, и, как вы можете заметить, у нас очередной гостевой подкаст. Сегодня мы с Глебом Лихачевым, кстати, это наш второй подкаст, первый был посвящен нейроправам. Сегодня мы будем говорить о стоицизме. Такая популярная, хайповая, интересная, содержательная тема как с философской, так и с социальной точки зрения. Мы сегодня постараемся поговорить не только об общих аспектах стоической философии, ну, чтобы для тех, кто вообще не шарит в теме, он получил какой-то минимальный базовый словарь того, что тут происходит, ну и поговорим о тех вещах, которые Глеб не разобрал в своем ролике. Кстати, настоятельно рекомендую посмотреть ролик Глеба на канале «Пробел», посвященный стоицизму, там много чего интересного. И сегодня мы как-то расширим это повествование, сфокусируемся где-то на философских, где-то на социальных вещах и поговорим, что к чему в этом стоицизме. Тема в каком-то смысле изъезженная, известная, популярная. Ну, знаешь, если тема популярная, то почему бы ее не рассмотреть, в том числе с какой-то критической, академической и прочей точки зрения, увидеть там что-то новое, яркое, интересное. Приветствую тебя, Глеб, рад тебя видеть, слышать. Как твое молодое бытие?
Да, привет. Андрей, привет все слушатели, спасибо за приглашение. Все, все в порядке, да, давай поговорим про стоиков древних и современных.
Истинно так. Я бы хотел с такого вводного вопроса начать. Вот ты записал ролик, посвященный стоицизму. Есть ли у тебя какой-то, может, свой там личный интерес или какое-то внимание? Почему у тебя привлекла эта тема? Ну, кроме там общего социального пафоса вокруг этого нарастающего. То есть, кажется ли тебе эта философия там в той или иной степени там привлекательной, красивой или необычной? Может, что-то есть такое?
Да, ну, как сказать... Я думаю, что меня не очень привлекает стоицизм. Мне не кажется это сильно интересной философией. Ну, то есть, по крайней мере, не то чтобы сильнее, интереснее она, чем какие-то другие школы, тем более эллинистического периода, вот, античности. Ну, как бы нет. Действительно, здесь интерес в том, что стоицизм в современности очень по-разному и необычным образом интерпретируется и пересказывается, да, то есть как будто бы мой личный интерес к стоицизму был обусловлен тем, что сейчас, последние лет, скажем, 20, очень много каких-то разнообразных подходов к интерпретации учению стоя, и, ну, как бы и интерес даже не столько в том, что стоицизм популярен, а в том, что очень много именно разнообразных подходов. То есть я это еще раз подчеркну, именно вот эта какая-то плюральность в понимании стоиков, что люди совсем разные, из академии, не из академии, обращаются к учению стоя, и относительно того, почему это происходит, тоже существует несколько разных гипотез, и относительно того, хорошо это или плохо, тоже существует несколько разных ответов. Вот, так что вот мне было интересно посмотреть на современный, в первую очередь, стоицизм, да, как он появился, в каком виде он существует, вот, что про него говорят, да, вот в целом вот этот феномен. Ну и как бы попробовать, да, пофантазировать о том, что это говорит о нашем обществе, о современности и что будет дальше со стоицизмом. Вот в этом плане мне было интересно про него подумать, и поэтому я к этому сюжету обратился.
Угу, отлично. Хорошо, тогда я предложу нам, как философам, знаешь, начать разбирать понятия, начать с определений. Есть ли у тебя, может быть, какое-то первичное рабочее определение, давай сузим спектр вопрошания, кого в современности, на твой взгляд, обоснованно было бы называть стоиком или кто вот близок к исповеданию или проживанию стоической философии? Я небольшую тоже от себя такую ремарку добавлю по этому вопросу. В какой-то момент я тоже заметил вот это набирание популярности вокруг стоицизма среди философов, не философов. Обычно это были молодые люди, мужчины, не философы. Молодые — это, знаешь, а-ля промежуток 16-20 лет, то есть вот, действительно молодые, то есть там не 25, не 30 лет. И часто привлекал даже больше какой-то образ, пафос, что это что-то греческое, а значит что-то такое мощное, сильное, крутое. При этом читали они не греческие тексты, читали они римские тексты, да. Люди там собирали кружки вокруг этого, обменивались мнениями, причем это видно было как в СНГ-среде, так и вне СНГ-среде, то есть это какой-то такой мировой вайб. Я мог бы сказать, что, ну, стоик — это просто человек, который приобщен к какой-то интеллектуальной, этической, может быть, метафизической традиции, философии в широком смысле. И приобщенность лично я бы мыслил в широком смысле, то есть он там, не знаю, идентифицирует себя так, разделяет некоторые идеи, пытается в этом разобраться, читает, изучает, герменевтически толкует и обсуждает с соратниками тексты, которые академические профессионалы приписывают текстам стоиков, а не абы кому. И вот люди варятся вокруг этого, это так или иначе помогает, может быть, в их жизни, может, не помогает. То есть, знаешь, некий такой кружок по интересам. То есть вот я в свое время играл в Доту, и у нас был кружок по интересам. То есть мы собирались, играли, там был свой язык, свои какие-то цели, интересы, распределение очков, там, респекта, какие-то типы внимания мы уделяли, одни нет, одни да. И можно было бы сказать, вот эти люди дотеры. Ну, не в смысле мы там профессиональные киберспортсмены или там от начала времени он дотой занимались. Мы просто играем, нам весело. Я по тому же критерию сужу, вот кто стоик, кто нет, по степени такой социальной приобщенности. Конечно, это такой, может быть, поверхностный критерий, но вот давай в качестве первичного рабочего я выдвину свой такой. Есть ли у тебя, может, какое-то свое понимание, кого бы ты лично классифицировал, там, может, как стоика, опять же, в современном контексте?
Да, ну, на самом деле, я не то чтобы против такого подхода, просто... То есть мне он самому не особо близок. Меня в целом смущает кого-либо называть стоиками, кроме тех, кто являлись античными стоиками, потому что, ну, как будто бы, если ты так или иначе соотносишь себя с какой-то философской позицией, да, которая была высказана в прошлом это не делает прям тебя полноценным последователем, что ли, этой философии, да. То есть если мне там нравится Платон, это, ну, не значит, что я платоник, там, если я там считаю, что какие-то замечания Платона относительно, не знаю, природы, философии, философского знания, диалектики кажутся мне справедливыми и важными, это, ну, это для меня лично не делает меня платоником. Вот. Точно так же, как даже если мы, ну, например, являемся там, людьми, которые развивают какой-то вариант современной этики добродетелей, следуют там за Аристотелем. Ну, у меня нет необходимости называть их аристотеликами, да, или перипатетиками. Вот, как будто бы, ну, я их просто могу назвать там философами этики добродетели, например. А люди, которые просто разделяют этику добродетели, но не являются философами, ну, мне в целом их никак не нужно называть. Вот, ну и также, точно так же со стоиками, как бы, у меня... Ну, в большинстве случаев, наверное, скепсис вызывает, если кто-то называет себя стоиком современным или если кто-то называет кого-то стоиком. Вот. Ну, скепсис не в том смысле, что я как-то принципиально против, опять же, а просто что, ну, для меня это как бы просто странная какая-то атрибуция. То есть я понимаю, опять же, в рамках философской традиции, когда мы эти клеймы используем, то есть, например, у меня нет проблем с тем, что есть человек, который разделяет... там, практическую философию Канта, и мы его называем кантианец, да, там, если вот человек исследовал этику Канта, написал ряд книг, которые защищают позицию Канта относительно, там, морали и всего такого, и мы этого человека называем кантианец. Это нормально, но это, как бы, клейм в рамках, там, истории философии, философской традиции, просто чтобы понять, как бы, какая позиция по тому вопросу у человека, да, он кантианец, он утилитарист и так далее. Вот, а, как бы, если мы просто в практическом смысле используем слово «стоик» как обозначение человека, который ориентируется на какие-то тексты Сенеки или там Марка Аврелия, мне кажется, это довольно, ну, как бы, ну, просто немного бессмысленно, что ли. Вот. Параллельно с этим, как бы, есть действительно современные исследователи, да, стоицизма, которые частично ответственны за там очередной ренессанс стоицизма. И, возможно, их как раз можно было бы называть стоиками, но при этом они сами себя не называют стоиками, да, то есть вот обычно те...
Знаете, ну, экзистенциалисты не называли себя экзистенциалистами, вот этот знаменитый мем.
Да, но тут как бы, тут уже есть, получается, это слово «стоик», оно довольно уже древнее, вот, но все равно, да, люди, там, которые пишут про стоицизм именно из академии, вот, они, ну, все равно, мне как бы, как я видел, они редко прям себя стоиками называют, да, они считают, что они частично разделяют какую-то практическую философию, но не более того, вот.
То есть твой клейм
в том... Так что я бы никого стойками не называл.
То есть твой клейм в том, что, ну, подобная, например, лингвистическая социальная практика, там, в том числе самоидентификация, она излишняя, потому что, ну, если вы хотите, ну, не знаю, практиковать добродетели, вот эти знаменитые четыре кардинальные, то практикуйте их, если хотите, верить в логос, но называть себя сверху, там, стойками, это как бы излишне, что вы можете просто сказать, там, для меня важно АБЦ, перечислить какой-то там набор, не знаю, тезисов или описать свои формы жизни и ярлыковать это под вот этой личиной а-ля стоицизм, это, на твой взгляд, не так важно.
Ну да, и более того, если ты говоришь, что я стоик, ну... из этого, на самом деле, очень мало информации можно извлечь из этого высказывания. Если ты говоришь, что я в этике кантианец, из этого тоже не прям много можно информации извлечь, но какая-то базовая у нас, какие-то базовые данные о том, какие ценности у человека или там фундаментальные представления морали мы можем получить. Если мы услышим, что человек говорит «я стоик», ну, как бы опять же, вот еще современный контекст дает очень... как бы много наслоений на это слово, и я лично про человека ничего не узнаю, кроме того, что как бы подумаю, что немножко странный человек. Вот, то есть я, вот это единственное, что я подумаю о человеке, если он скажет мне «я стоик». Я подумаю, то есть, что это? То есть я буду ему уточняющие вопросы задавать, как бы, и все, то есть, чтобы понять, что он имеет в виду под этим. Вот. Так что тут еще, мне кажется, в отсутствии информативности этого термина есть проблема. Ну, относительно современных, да, людей, которые называют себя стойками. Или кого кто-то мог бы назвать стойком. Вот.
А если бы, кстати, вот эти профессиональные исследователи, о которых ты говоришь, наверное, ты упоминаешь людей типа Джона Селлерса и других, если бы они все-таки в какой-то степени интерпретировали себя как стоики, то есть, ну и, соответственно, они академики, они исследователи, они продолжатели, они развивают эту мысль достаточно хорошо, четко там очерчена, согласована и, соответственно, прошла академическую аккредитацию, и люди бы тут, знаешь, в духе посткантианцев называли бы себя кантианцами, и вот эти люди называли бы себя там неостоиками или стоиками. Это было бы, на твой взгляд, ну, корректно, чисто там с социальной точки зрения?
Да, вполне корректно. Я тут, опять же, я не то чтобы здесь прям выступаю против каких-то самоименований и всего такого. Я просто тут, скорее, мои какие-то интуиции относительно этого термина и его современного употребления. Вот, опять же, там, кто угодно, кем угодно может себя назвать, в целом без проблем. Но если Джон Селлерс скажет, что он стоик, я более-менее пойму, что он имеет в виду, но тут как бы еще я пойму, потому что я в целом знаком с какими-то его работами, вот, и примерно пойму, там, какая у него интерпретация всего учения стоического и что он про нее думает.
Угу. Отлично. Ну, я здесь с тобой солидарен. Я думаю, что... Ну, я не против, опять же, давать людям называться как угодно, то есть, если вам это удобно, то организуйте свою жизнь, как вам удобно. Мне просто в том числе кажется, что... Когда мы говорим «стоик» в неком таком общесоциальном контексте, может, в интернете, да, действительно не всем понятно, что имеется в виду, потому что я вот у некоторых людей, кто, ну, скажем так, питал какую-то любовь к стоицизму, я у них спрашивал: «Хорошо, что такое стоицизм? Расскажи мне». И мне сразу, не знаю, как твой опыт показывает, но у меня несколько таких вот наблюдений было. Опять же, выборка небольшая, поэтому чисто личный опыт. Но личный опыт говорит мне следующее, точнее, что там было сказано. Человек выделял сразу дихотомию контроля, которую не факт, что мы там в строгом виде найдем у классических стоиков, тем более в такой формулировке, но так или иначе, он сразу выделял дихотомию контроля и некие психологические следствия из этого, что вот я пытаюсь понять, что в моем контроле, что вне моего контроля, и фокусирую внимание на то, что от меня зависит, а остальное я как бы скипаю там в том или ином смысле, чтобы не париться по этому поводу. Я говорю, да, это красиво, правдоподобно, я бы даже сказал, это очень благоразумная психическая установка, а там еще что-то, то есть, может, еще какие-то тезисы для тебя важны. И только в одном случае я помню, что человек говорил, что он пытается вот этот мировой логос ухватить, но при этом он не верил в его метафизический статус. То есть он верил в это как фикшн, как некую, знаешь, такую позицию в духе «а давай посмотрим так, как если бы с точки зрения Вселенной мы наблюдали на все происходящее а-ля вот глазами мирового логоса, и воспроизведя в голове эту фикцию, ты можешь понять, что твоя ситуация, ну, значительно проще, чем ты думаешь или чем тебе видится изнутри этой ситуации». То есть это тоже выставлялось как некий такой психотерапевтический прием, а не как метафизическое заявление в духе «есть чем мировой логос, и это база». Потому что для христиан, которые тоже верят в логос, как во вторую ипостась Троицы, для них вообще-то, ну, типа, логос — это не фикция, это очень даже реальная вещь. Поэтому я задам тогда вопрос, исходя из этого. На твой взгляд, вот, возможно ли этика стоиков, которая с точки зрения классических стоиков является ядром или сердцевиной их философии, без их вот этой, собственно, проработанной метафизики, где на самом деле много какие элементы участвуют, но как минимум логос, вот этот рациональный там, порядок вещей или бог, мне кажется, это ближе на бога похоже даже, насколько вообще ну, обоснованно оставлять этику и выбрасывать метафизику вот в рамках стоицизма?
Угу. Да, действительно, здесь такая ситуация, что по большей части от античных философов мы сейчас наследуем какие-то рассуждения об этике, потому что они в каком-то смысле более вневременные, чем например, физика или онтология. Ну, как бы не... То есть понятно, что мы те или иные там, концепции, рассуждения разделяем. Ну, точнее, не так, нет, не разделяем, а имеем в виду, считаем важными, иногда обращаемся к ним, но мало кто там является в плане метафизики, в плане физики, онтологии, тем, кто полноценно там себя ассоциирует с Аристотелем, с, ну, с Платоном, может быть, чуть чаще, хотя тоже, на самом деле, сейчас, мне кажется, мало таких, вот, или с теми же стоиками в полном виде, да, то есть вот именно, ну, вот их учение целиком, как бы, да, принимая, потому что мы понимаем, что, ну, произошли некоторые изменения. Не то чтобы я хочу сказать, что в философии какой-то прогресс существует, и мы достигли какой-то новой стадии, и теперь понимаем, что можно отбросить Платона, Аристотеля. Конечно же, нет, речь не об этом. Ну, речь просто про то, что мы как бы можем обращаться к там, этике Аристотеля всерьез, намного, как бы, с точки зрения большинства, более полноправно, чем обращаться к там, остальной картине мира Аристотеля. Да? То есть аристотелика в этике встретить сейчас намного легче, чем аристотелика да,
в метафизике. В социальной философии или в философии биологии.
Тем более, да. Вот. Ну и да, как бы со стоиками такая же ситуация, что при этом мало кто из современных стоиков, я думаю, никто не разделяет учение стоиков о вот этом логосе, о детерминизме полном, о как бы мире как да, некотором континуумом материи, который пронизан каким-то рациональным началом или там, провидением, как можно переформулировать это, или разумом, или богом. Вот. Это все не разделяется, отбрасывается, но вот то, что кажется полезным и интересным, а именно этика, принимается. Является ли это нелегитимным ходом? На мой взгляд, само по себе это не является нелегитимным ходом, потому что, опять же, как бы мне кажется, вполне нормально взять там Никомаху этику Аристотеля, прочитать ее, увидеть, что у Аристотеля были какие-то ценные для современности прозрения относительно там морального характера, природы блага и так далее, и попробовать там как-то да, переоформить современную моральную философию вот через призму того, как Аристотель смотрел на какие-то такие вещи. Но, ну, то есть это как бы не нелегальный ход, вот, а вполне нормальный. Но как раз в случае со стойками, мне кажется, он оказывается проблемным. Вот по какой причине, да, то есть мы знаем, опять же, если так в общих чертах пересказывать учение стойков, понятно, что я немножко огрубляю, потому что стойки немного разные есть, вот, и школа существовала не один век. Но, опять же, если огрубляя, это такой жесткий материализм, вот, мир как единое целое мыслится, и, как я сказал, да, существуют вот только тела, но при этом мы понимаем, что параллельно это такой, ну, как я уже, да, мне нравится это словосочетание, континуум материи, который скрепляется вот этим огненным разумом, дыханием пневмы, вот, оно его пронизывает, и как бы таким образом мир развивается, меняется. Вот,
похоже на некий космопсихизм, то есть все, что есть в конечном счете, ну, окей, материальный субстрат имеет, но в нем соприсутствует вот этот вот как бы интеллектуальный или хочешь сознательный компонент, как разум или логос, который не отделен, как вот бог теизма, который необходимо и автономно от мира существует, а он включен в структуру этой материальной реальности. Знаешь, как форма и материя, что если я беру кружку, я могу выделить ее материю, не знаю, с чего она, ну, не знаю, ну, пусть там будет какой-нибудь... Хрен знает, выглядит как камень, ну, допустим, материя камень, да, я богатым мраморные кружки могу позволить, форма кружка, то есть можно ли как бы сказать, не, ну, форма, очевидно, отдельно существует, а вот материя, она у тебя в руке, ну, Платон бы, наверное, частично бы в эту сторону мыслил, но для стоиков это как бы единое целое, то есть и форма, и материя, ну, то есть разум и его, собственно, материальная реализация, они структурно соединены.
Не, ну да, вообще это отдельно, конечно, сложный вопрос о том, как они соединяются, вот, который, в общем-то, не то чтобы хорошо решается ни Платоном, ни Аристотелем, вот, но что касается стоиков, там некоторые вещи нам просто не до конца известны, но на самом деле нам даже тут как бы, тут нету, тут важно же что, да, что как бы Бог, он все равно материален в этом смысле, то есть тут как будто бы вот эта принципиальная дихотомия формы там и материи, она там снимается в пользу вот этого сильного материализма. Вот, там есть у них, опять же, некоторые нематериальные сущности, но они, ну, короче, это не так принципиально, в эту тему можно не углубляться, чтобы на таком фундаментальном уровне разобрать учения стоиков. Вот. И более того, и души тоже, да, они как бы телесные, и в этом смысле они соединены каким-то образом с вот этим божественным, рациональным началом, и как бы в идеале должны в каком-то смысле раствориться в нем, да, чтобы его замысел реализовывался в согласии с этим божественным, разумным, организующим принципом. И вот что важно, да, то есть если мы считаем, что в мире наличествует какой-то разумный организующий принцип, мы полагаем, что мир, собственно, развивается максимально рационально, и это в каком-то смысле там, лучше из возможных миров. В общем-то, можно прям так и говорить. То есть это таким образом сформулировано, как известно, позже, в новое время, у другого философа, но в отношении к стоикам тоже можно говорить, что да, это как бы лучший из возможных миров в том смысле, что он максимально рационален, да, то есть как бы, что он, как бы, что он пронизан вот этим рациональным началом. И, соответственно, у нас здесь, исходя из вот этой картины мира, из вот этой физики, ну, понятно, что мы сейчас это не назвали бы физикой, но отсылая к стоикам, да, это то, как бы, что они относили в первую очередь к физике, как одному из разделов философии важного.
Так как то, что ты назвал, это же физическое, значит, физика.
Да, тем более. Вот. И, ну и, соответственно, у меня, например, как и, возможно, у многих, кто здесь слушает про вот этот взгляд со стойками, может возникнуть вопрос, а что нам как бы, а что нам делать, если... То есть есть два варианта, да? Что мы делаем с точки зрения стойков, если мир устроен таким образом? А он устроен таким образом с точки зрения стойков. Мы как бы соглашаемся со всем, что происходит. Ну, то есть мы как бы должны принимать все, что происходит, считая, что нету, да, как такового на фундаментальном уровне зла, вот, которое может случиться, да, потому что, ну, как бы, это, опять же, лучший из возможных миров, который рациональным образом развивается.
Получается, вот, если ты выражаешь своим суждением несогласие, ты можешь это сделать, да, но это значит, ты неправильно интерпретируешь наилучший рациональный порядок дел. То есть ты всегда ошибешься или всегда будешь недостаточно рационален, если возразишь актуальному или случающемуся положению вещей.
Ну, по сути, если ты что-то назовешь злым или неправильным, то ты это как бы сделаешь только исходя из своего непонимания того, почему оно на самом деле такое, а не другое. Вот, и да, у стоиков ни одна вещь, ни одно событие в мире – если их сами по себе рассматривать, они не являются ни благом, ни злом, да, сами по себе. Они как бы, вот это просто рационально реализующееся начало, наилучшее, вот. Ну, наилучшее в сравнении, если мы как бы представляем, какие есть альтернативы, если бы это было не самое рациональное начало. Вот, ну, короче, это к тому, к чему? К тому, что вот из этого понимания как будто бы логичным образом следуют некоторые положения этики стои, связанные с тем, что, ну, опять же, сейчас, наверное, подробно не буду рассказывать, потому что, я думаю, базовое представление и так есть о стоической этике, тем более, вот, Андрей упомянул уже некоторые там вещи про контроль, которые обычно ассоциируются со стойками. Так вот, да, то есть как бы понятно, почему мы с точки зрения стойков в таком мире должны соглашаться с тем, что с нами происходит. Понятно, почему все для нас должно быть, помимо, кроме добродетели, безразличным, да, почему мы не должны приписывать всему какие-то клеймы вроде злого, несправедливого, там, ужасного и всего остального, да, как бы придавая вот эту сильную оценку, по сути, делая, да, некоторую эпистемологическую ошибку, называя что-то злым, хотя оно таковым не является, опять же, потому что, как бы, с точки зрения рационального замысла и реализации этого условного провидения, оно не таково, вот. И это, как бы, вот на этом уровне этика и физика тесно связаны, да, то есть мы нашу практическую жизнь, мы наши учения о добродетели, мы наши учения о том, как себя вести в мире, во многом связываем с тем, что мы как бы доверяемся миру в каком-то смысле, имея в виду, что он рационален, вот, и наилучший. Соответственно, но если мы так не считаем, вот к чему я веду, если мы не считаем, что мир пронизан разумом, если мы не считаем, что это наилучший из миров, если мы считаем, что мир скорее, да, как не хотели бы сказать стойки, и они с этим спорили, скорее это просто набор случайных событий. То есть, ну вот это просто ряд случайных событий, да, то есть нету организующего начала у этого мира, нету как бы никого, кто задал какую-то ноту, и дальше этот мир симфонически как-то развивается. Ну, то как бы не совсем понятно, на каком основании мы должны соглашаться, да, с тем, какой порядок в этом мире, и почему мы не можем называть вещи злыми, почему мы не можем с ними не соглашаться. Вот, и здесь, мне кажется, есть некоторая такая сложность фундаментальная при отрицании этики, при отрицании физики с тем, как сохранить этику, да, потому что как будто бы, ну вот опять же, как я сказал, мне кажется, ну, не совсем очевидно, на каком основании. На мой взгляд, ну, мало кто будет вот в таком виде разделять учение стоиков, да. И опять же, вроде как над Лейбницем, который считал мир наилучшим, в основном посмеиваются, как бы любят посмеиваться над этим выражением, вот, что в новое время, в просвещение посмеивались, что до сих пор, ну, как бы, меньшинство последователей Лейбница, если такие вообще есть, я, к сожалению, таких не знаю, вот, готовы будут еще и этот тезис разделять, вот. И, соответственно, я думаю, со стоиками та же самая ситуация. И, ну, и, соответственно, мне кажется, здесь теряется такая фундаментальная обоснованность вот этого учения об апатии или атараксии, в общем, о вот этом, да, как бы принятии того, что происходит, вот, и попытки, точнее, отказа от попытки как-то на это повлиять или там проявить какому-то аффекту в отношении того, что на первый взгляд, при первом впечатлении может показаться несправедливым. Вот. Это вот базовая такая штука, мне кажется.
Я думаю, я с тобой солидарен, что этику стоиков без, ну, хотя бы реадаптированной формы их современным языком метафизики брать странно. Ну, или это подорвет согласованность, в том числе праксиологическую согласованность ваших взглядов, потому что вы действительно должны о некоторых вещах судить с точки зрения вот этого логического или целесообразного. Уточню, он не только логический, он еще и аксиологически правильный. То есть он с точки зрения ценностей, как правильно Глеб сказал, языком Лейбница, типа наилучший. Потому что мы могли бы сказать, что с точки зрения современной физики мир, он, ну, типа плюс-минус где-то там в целом управляется законами природы. То есть в этом плане в нем есть некий, ну, типа, аналог логоса, как там целесообразность, там структурность, какая-то устойчивость, кто-то даже считает настроенность этого мира. Это вот чисто то, что нам говорят даже не философские данные. Но стойки, они же требуют чуть большего. Они говорят, что это еще и типа right, или круто, или good, то есть это как-то еще и правильно. Или если бы вы начали мыслить в категориях, блин, а круто было бы, если бы кометы летали быстрее, или если бы эволюционный процесс, как природный процесс, шел бы иначе, или был бы менее жестоким, или еще каким-то, хотя бы там, ну, для многих видов животных, особенно для млекопитающих, которые переживают спектр эмоциональных состояний, то вы бы с точки зрения стоиков несли бы чепуху, потому что, ну, это лучший мир, это как бы не просто целесообразный, это еще аксиологически целесообразный мир, что любую сборку мира ценностно лучше, которую вы представляете, вы априори ошибаетесь. И в этом плане я полагаю, что для того, чтобы исповедовать стоицизм, нужна какая-то, ну, может, минимально реадаптированная метафизика, которая была у них. Я не предлагаю там брать Зевса, огонь, теорию перерождения мира, вот в таком грубом смысле. Я думаю, и сами стоики к этому относились как к неким мифологемам, потому что в то время, как ты знаешь, ну, там, сказать, что мир там из огня, мир перерождается, это как бы и миф высказать некий метафорический, и в том числе сделать метафизическое заявление. То есть в то время вот это вот как бы мифологическое, мифическое и логосное мышление еще не так разошлись, как сейчас, хотя уже расходились. Еще, знаешь, важный момент, мне кажется, значимо будет подметить, что то, что ты изображаешь, это какой-то подвид проблемы зла для нетеизма, для стоицизма, что вот стоики должны считать мир как бы благим, и любое возражение мира нерационально, ну и, соответственно, это создает для многих такой вот костыль, что, ну, в мире много зла, я это вижу, мир мог бы быть лучше, это там обоснованные утверждения, да, просвещение, по крайней мере, действительно научило и новое время нас так мыслить. Не кажется ли тебе, что весь античный контекст, вот особенно того времени, позднеантичный, он находится примерно в этой же проблеме? Потому что я вспоминаю, например, метафизику Плотина, которого там от единого к уму, к мировой душе идет, и у него оказывается, что в космосе тоже как бы зла нету. То есть, если ты в платиновской метафизике находишься и говоришь, что, блин, вот это зло, то ты просто не понял, что это не зло, а, ну, зла нету метафизически, это просто там нижний уровень эманации единого, который начинает быть, ну, чуть более грязным, чем верхние уровни, но само зло, оно не субстанциально, не фактично, это такое паразитирование на чем-то бытийствующем, которое благо, потому что единое оно в том числе и благо. И здесь кажется, что похожее решение. Не кажется ли тебе, что, может быть, для контекста того времени, ну, более-менее нормально относиться к миру как к чему-то, что вообще-то круто, нормально, зла нету, все ок?
Не, ну тут, кстати, можно как бы, да, начать говорить об вот этом каком-то фундаментальном, постоянном, скорее так скажу, о каком-то постоянном диалектизме в каком-то смысле стоической философии, да, потому что, с одной стороны, мы вот, ну, потому что она всегда как бы какие-то противоречия сталкивает, и начиная от своего учения, заканчивая тем, какие разные люди разделяют учение стоиков, вот все время как бы стоицизм как будто бы на разных полюсах находится. И здесь тоже есть какая-то, мне кажется, такая разноголосица в том, что, как бы, да, с одной стороны, мы говорим про вот этот, как бы, про вот этот самый лучший из миров, про организующее рациональное начало. С другой стороны, мы, как бы, рассказывая про стоицизм, всегда говорим, что это вот попытка как-то в эпохе там неопределенности, глобальных изменений и каких-то сдвигов фундаментальных исторических, ощущая всю эту трагичность судьбы человека, найти какой-то баланс и какую-то опору, да, то есть как бы понятно, что как бы когда я говорю о том, что стоики считали этот мир наилучшим из возможных, я как бы не говорю, что стоики не были в курсе того, что там плохие события могут происходить, и там может быть больно, может быть неприятно, могут тебя убить, кого угодно убить, да, и опять же, вот, как я говорю, когда мы начинаем обычно рассказывать про стою там в разных книжках, учебниках, это вот базовое, с чего начинается, да, с того, что там стоицизм исходит из вот осознания вот этого фундаментального трагизма конечности человека, да, того, что как бы мир внешний, он... Ну, такой, как бы, вот он на самом деле сложный с точки зрения того, чтобы с ним смириться, вот, и, но как раз-таки дальше, да, когда мы смотрим, как происходит развитие мысли, в итоге как будто бы наша задача как раз с этим и смириться в итоге, и здесь как бы вот это какая-то интересная тоже двойственность, мне кажется, не сложно сказать, насколько характерно, не характерно для античности, но просто любопытно именно в контексте стоя, да, когда мы говорим о том, что вот есть там фундаментальное как бы непринятие этого мира, страх перед ним, непринятие своих страстей, непринятие вот этих вещей, которые могут тебе постоянно навредить, убить тебя, оно как бы, оно прослеживается в этой философии, да, и понятно, оно как бы как раз привлекает людей тем, что оно как бы валидирует человеческие переживания о том, что внешний мир опасен, и в целом там в любой момент жизнь может закончиться, просто там иногда с большей вероятностью, иногда с меньшей вероятностью, но так или иначе это фундаментально на экзистенциальном уровне довольно плохая ситуация, в которой мы с вами оказались, да, потому что наша жизнь действительно может закончиться в любой момент, а у стоиков она намного легче, чем у нас могла закончиться в любой момент. Вот, в общем-то, да, то есть поэтому как бы на самом деле как бы нельзя сказать, что это вот этическая оценка, да, наверное, что наилучший из возможных миров, потому что какой он ужасный, стоики хорошо как бы себя понимают, вот. Но при этом как раз как будто бы вот эта попытка найти рациональное начало, с которым нужно согласовывать свои суждения и впечатления, которые мы получаем о мире, оно как раз вот является да, попыткой примириться с тем, как вот здесь все тяжело устроено для существования человека.
Как говорится, если вы стоик, то вам еще пару шагов до гностицизма. Там тоже похожие положения, только они все черные, темные, и из них очень необычное решение, особенно если брать этот христианский гностицизм. Хорошо, двинемся к следующему вопросу, который, очевидно, все ждали и вопрошали, и сейчас у тебя будет возможность на него как-то доблестно и благоразумно ответить. Я читал комментарии, да, и ты тоже под твоим роликом про стоиков. И там был вопрос, не знаю, кстати, от женщин или от мужчин, был вопрос, посвященный бимбо-стоицизму. Как говорится, первый вопрос — претензия, почему в ролике ничего об этом не было. А второй вопрос — посвяти меня, пожалуйста, в тему, потому что у меня очень смутные представления об этом, что вот это некая адаптация стоической мысли под женскую аудиторию в каком-нибудь ТикТоке или других, не знаю, там, запрещенных сетях. То есть я немножко не в контексте, если ты меня погрузишь, то будет хорошо.
Да, да, ну действительно, люди в комментариях были расстроены тем, что в ролике никак не освещается феномен бимбо-стоицизма, но здесь как бы я тоже не буду на самом деле прям много про это рассказывать по нескольким причинам. Во-первых, как бы причина первая, что это скорее мем, чем реальное какое-то направление мысли, вот, которое... Как бы, с моей точки зрения,
это на день записи. Сейчас, знаешь, спустя год посмотришь ролик, а там будет целая отдельная школа бимбо-стоицизма.
Ну, посмотрим, да, посмотрим. Но вот как будто бы... Но это еще вроде как свежий пока что тренд, да. Он как бы появился в декабре прошлого года с подачи одной блогерки, Анны. И, ну, как бы она просто создала бимбо-стоицизм. Она записала три Рилса или ТикТока, не знаю, вот, где рассказала про 9 правил жизни бимбо-стоицизма. И тут, на самом деле, как бы действительно это является своего рода попыткой как-то внести какую-то новую, еще очередную жизнь в рассуждение о, ну, как бы женском опыте, о том, как бы, как женщина может или должна себя вести с точки зрения своего благополучия, да, потому что вообще вот в этом интернет-пространстве, к которому в том числе вот эта блогерка Анна относится, довольно, как бы, ну, довольно значимое место занимают размышления о женском опыте, вот я говорю в самом широком смысле, да, как о том, как бы, почему мы там так себя ведем, почему мы не так себя ведем, почему нам это запрещено, почему здесь нас за это порицают, какой так, там...
Такая опыт, женская феноменология.
Да, но женская как бы не в смысле женская, как вот говорят, не знаю, в анекдотах или еще где-то, мизогинно пренебрежительно, да?
С перспективы женская, ну, человека, который в среднем женщина по утрам.
Ну, в смысле, в как бы, даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, короче, в женском смысле, не в смысле, как в смысле, когда говорят про блондинок в старых плохих анекдотах, да, а наоборот, в смысле какого-то значимого статуса и там обозначения своего опыта как важного. Короче говоря, да, и, короче говоря, вот этот сегмент аудитории, им важно размышление на эту тему, и вот как бы у этой блогерки, у нее была попытка некоторого перепрочтения стоицизма в контексте вот какого-то такого современного рассуждения о женственности, да, и почему называется бимбо-стоицизм, потому что это отдельно такое движение, которое занимается реклеймингом разных ультрафеминных образов, да, со стороны женщин, да, то есть есть какие-то женские образы, связанные с... Ну, сейчас я не буду прям конкретно что-то называть, чтобы не вдаваться в подробности. Есть какие-то образы, которые объективизируют женщину, которые как-то придают ей слишком там, женственный или вульгарный, или, опять же, объектный вид. И сейчас, там, на протяжении последних лет, есть такая тенденция, в рамках которой мы как бы, ну, не мы, а женщины, реклеймят эти образы, то есть как бы... понимая всю их, там, не знаю, мизогинность или патриархальность, или антифеминизмность.
Антифеминность, как... наверное, можно сказать.
Да. Ну, не антифеминность, а именно антифеминизмность. Короче, патриархальность.
Нонфеминистичность.
Да, антифеминистичность. Вот, понимая всю, как бы, вот эту плохую сторону этих образов, они все равно их на себя примеряют, и все равно в них, там, выходят на улицу или в них снимаются, да, чтобы как бы их зареклеймить и в этом смысле как бы метаиронично утвердить себя как полноценный субъект, в том числе, который может быть таким, если захочет. Вот. Ну, короче, это просто
такая активная деконструкция. То есть не когда ты просто разрушаешь что-то, когда ты берешь это на своих основаниях, и оно разрушает свой вот этот первоначальный вид, преобразуется. Звучит революционно.
Ну, да, это, кстати говоря, да, я думаю, здесь, кстати, деконструкция в целом, ну, не в оригинальном смысле, но в каком-то интуитивном довольно... близко подходящий термин. Вот. Ну и, соответственно, как бы в рамках вот этих всех движений в том числе был придуман бимбо-стоицизм, вот, в котором есть разного рода довольно, на первый взгляд, абсурдные тезисы, вроде того, что ты должен открыть в себе, ты должна открыть в себе свою внутреннюю бабищу, вот, ты должна найти своего тотемного животного и понять, как его реализовывать и все такое. Но на самом деле там действительно есть как бы некоторые, так как мы не в целом разбираем феномен бимбо-стоицизма, а говорим именно про стоицизм, я именно в эту сторону зайду, там действительно есть некоторое как бы сплетение со стоицизмом в том смысле, что как бы ядро, как мне кажется, того, что Анна пыталась сказать, заключается в том, что как бы мир сам по себе будет пытаться тебе навредить или там изменить тебя, как-то тебя сломать, но у тебя как бы есть свой внутренний стержень, который ты можешь делать своей собственной опорой, вот, и этому миру противостоять. То есть ты можешь как бы внутри себя находить опору и понимать, как справляться с тем, что извне пытается тебе навредить или как бы, ну, как бы сломить тебя, как там женщину в данном случае, да. И в этом смысле там не надо подстраиваться под стандарты красоты, не надо подстраиваться под какие-то патриархальные принципы и идеи, а нужно просто вот этот стержень внутри себя развивать, любить его и как бы с основой на этот стержень строить там свою жизнь, вот, в частности, открывая в себе бабищу, вот, и тотемное животное. Как-то так. Как-то так.
У меня тут вопрос. Я понял, почему ты в ролике об этом не говорил, потому что у меня вопрос, а почему это стоицизм?
Ну, вот
я просто не услышал, знаешь, ни одного термина из классического словаря стоиков, чтобы вот, если бы она сказала в конце, нужно быть там, мужественными, ну, в женском смысле, то есть смелыми, да, храбрыми женщинами, или там нужно там сообразоваться с мировым там женским логосом или что-то такое, я бы хотя бы понял, а пока мне не всем понятно, почему это стоицизм, или я что-то упускаю.
Не, ну это действительно не является прям, ну как бы, стоицизмом. Это, ну как бы, так как у этого концепта нету какого-то подробного философского изложения, ну и в целом она и не претендует на него, это скорее просто как бы такой вброс концепта мема ради там, ну как бы, просто, короче, просто мем и концепт, да, который, ну, не претендует на какую-то философскую...
Философы не годуют с мемов. Никогда не было его
так. Не-не, у меня как раз не, я в целом ничего такого не хочу сказать против, вот, но мне кажется, как бы, да, действительно, там непосредственно стоицизма мало, но он как бы... Он там есть в том смысле, в каком вот именно популярно понятый стоицизм обычно используется в разных сюжетах, в том смысле, как вот я озвучил до этого, да, когда мы воспринимаем себя как того, кто как бы противостоит внешнему миру и должен как бы в себе искать вот эту основу и опору. И в этом смысле тут как бы прослеживается связь со стоицизмом, и, как я понимаю, здесь на этом уровне происходит рецепция стоицизма, вот, когда мы говорим о том, что вот как бы, ну, о том, что мы являемся самодостаточным субъектом для себя, для самого, с точки зрения там, своего счастья, с точки зрения своего благополучия, и нам не нужно искать какого-то источника для этого во внешнем мире. Вот. Внешний мир, наоборот, нас будет пытаться сломить, если что, а мы как бы внутри себя основываемся на том, каким мы есть, и реализуем это для своего благополучия. И это в целом можно как бы найти здесь какие-то созвучия со стоицизмом, хотя, как мы вначале уже обсудили, в целом у современных как бы стоиков в любом случае будут проблемы с тем, чтобы называться стоиками в полном виде. Вот.
Я вспомнил, слушая твое рассуждение, лекцию, которую я проводил в том году. Она была посвящена порокам и добродетелям. И на дискуссионной части аудитория... У меня аудитория часто женская, кстати. Взрослые женщины приходят, 30-40 лет, примерная аудитория на сегодняшнее время. И они спрашивали, а вот есть ли, вот такой вопрос прям поступил, есть ли относительно того, что я сказал, я там про Аристотеля и про Сенеку рассказывал как раз-таки, существуют ли женские добродетели? Я такой переспросил, а в каком смысле, что имеется в виду под вопросом? И я попросил привести примеры. То есть, хорошо, я просто, может, не понимаю, давайте как-то, если не интенциональное определение даем, то экстенциональное, то есть перечислим некоторые элементы множества, они сформулируют некий контекст. Я услышал там, ну, такие утверждения, ну, вот там, не знаю, милосердие, там, сочувствие, вот, там, мягкость, вот это женские добродетели. На что я быстро ответил, что они не женские, они христианские, а христиане, как говорится, могут быть мужчины и женщины. И многие из этих вещей, кстати, действительно ценятся в христианстве и ценятся вне зависимости от пола. Ну и как минимум тот человек и бог, который эти добродетели манифестировал, он по совместительству оказался мужчиной. Речь о Христе. И я попытался переуточнить, может, это все-таки прям, ну, добродетели, которые доступны исключительно женщине, вот в таком сильном смысле этого слова, то есть те, которые есть в ее природе, ее феноменологии, ее форме бытия, и начали перечислять в основном эстетические какие-то аспекты. И я думаю, просто эстетика — это круто, но это не этика. Все-таки это такие две автономные сферы, и там быть красивым, ухоженным, изящным, эротичным, сексуальным. Кстати, это тоже применительно к мужчинам в том числе. И даже здесь не сработало гендерное разделение. Но я как минимум его отбросил, потому что это, ну, все-таки не этика, а эстетика. И дальше я задумался о том, вот как раз-таки отвечая на вопрос, стоики и в том числе Аристотель, как их философии, если их, понятно, ну, убрать сексизм оттуда, который там, безусловно, в той или иной степени присутствует, и посмотреть на это, там, опираясь на актуальные антропологические и прочие социальные факты, как женщина может себя позиционировать по отношению к стоической, аристотелевской, платоновской философии, ну и в целом к традиции этики добродетелей. Во-первых, я сразу их всех порадовал тем, что самые крутые этики добродетелей, кроме классиков, это женщины, то есть Филипп Пфуд, Марта Нусбаун, Элизабет Энском. Это очень крутые, очень серьезные, очень важные для философии женщины. 8 марта я обычно, когда поздравляю философов, поздравляю моих там друзей, коллег-философов, женщин, но и в том числе вспоминаю об этих мыслителях, которые внесли невероятный вклад в развитие современной этики. И что я заметил? Я заметил то, что если мы допустим, что стоицизм — это про там, метафизику и эпистемологию плюс этику, которая состоит из четырех добродетелей, кардинальных в виде смелости, умеренности, справедливости и благоразумия, ну или, если хотите, синонимы любые используйте, то это добродетели, которые делают хорошим любого человека, вне зависимости от пола. То есть и мужчина, и женщина могут быть благоразумными, умеренными, смелыми и справедливыми. И это явно сделает их жизнь лучше. И от противного, если вы найдете тупую, неумеренную, невоздержанную, несправедливую, жестокую и трусливую женщину, то, конечно, это плохой человек, но не потому, что она женщина, а потому, что она обладает этими пороками, которые делают ее плохим человеком. Поэтому я думаю, знаешь, тему бимбо-стоицизма можно закрыть тем, что указав, если вы вдруг решили исповедовать какую-то форму этики добродетелей, то о, поздравляю, добродетели, они общеуниверсальный для всех представителей человеческого вида. Ну, если вы не хотите верить аристотелевской интерпретации природы женщин, природы рабов и так далее. А Марта Нусбаум и другие не верили в это. Так что добродетельный человек добродетелен в своих добродетелях вне зависимости от пола. Ну и, соответственно, сложно выделить какую-то женскую добродетель, которая вот чисто для женщин.
Да, но я здесь как бы не могу сказать, что согласен или не согласен, просто мне кажется, с одной стороны, вполне релевантными вот эти замечания твои, но с другой стороны, мне также в целом понятны, ну, как бы не столько сам, например, бимбо-стоицизм, потому что, опять же, это просто скорее мем, чем какое-то философское учение, чтобы с ним спорить, но это просто, в этом нет смысла, как бы мне кажется. Вот, но вот какие-то попытки выделить женские добродетели и пойти в сторону поиска некоторой женской этики, они же совершались, да, и, на мой взгляд, не то, чтобы они были совсем неудачные, они, ну, то есть они в целом вполне, наоборот, даже удачные, ценные. Мы вот недавно на ридинге как раз к 8 марта читали Кэрол Гиллиган, книжку, с которой началась этика заботы, феминистская этика, да, и мне кажется, на самом деле, это довольно любопытный проект, несмотря на то, что он получил там много критики впоследствии, ну, как бы, а какая этика не получила, какая моральная теория не получила много критики? В целом у нас такой нету, которая безупречно была высказана, и с тех пор никто ее не критиковал. Но все получают, потому что такой предмет исследования сложный. Вот. Но при этом, да, как бы вот когда ты говорил про женские добродетели, там, например, строится все вокруг понятия заботы и того, как забота понимается в обществе, как она понимается, как в каком-то смысле женская добродетель. И на самом деле здесь как бы можно тоже, с одной стороны, абстрактно рассуждать о том, что любая добродетель универсальна. С другой стороны, на прикладном уровне мы действительно с добродетелью заботы будем больше ассоциировать женщину как жену, как мать. Вот. Да, хотя понятно, что как бы параллельно мы можем быть склонны к тому, чтобы универсализировать все вот это. Вот. Но я просто хотел заметить, что мне как бы вот эти параллельные рассуждения, которые пытаются как бы в мораль внести как бы женский взгляд и женский опыт, кажутся, ну, как минимум, ценными. Вот. Мне лично они точно ценны, потому что там действительно то, про что рассказывается, я как не женщина раньше мог не думать и не замечать, и не обращать на это внимания. Вот.
Хорошо, соглашусь. Ну, меня этика заботы привлекла в первую очередь тем, что это очень редкий, но для своего рарного статуса неплохой проект, где получилась одновременно этика социальных ролей, но этика добродетелей и плюс монистическая. Потому что у нас этики добродетели, они обычно очень плюралистические. Я когда вспоминаю монистические этики добродетели, мне всплывает только Платон, Сократ, которые сводили все добродетели к подвидам мудрости. Забота вроде как, она такая, типа, универсальная, да, что все остальные добродетели норм, если они с заботой связаны. Насчет того, женская и мужская, опять же, я не знаю, я текст не читал, но мне кажется, забота, если это универсальная добродетель, то и мужчину красит заботливость. Why not? Так, двинемся тогда к следующему вопросу. У меня был однажды подкаст с психологом и с Дмитрием Антиповым. Мы обсуждали как раз-таки связь стоицизма с психологией. Там действительно очень такие прикольные, неочевидные, на самом деле не скрытые, не спрятанные, а наоборот постулируемые связи. И поэтому я этот вопрос тебе резадам таким образом. Вот на твой взгляд, какова роль стоицизма, стоической философии в рамках современной, ну, сфокусируемся давай на позитивной психологии. Вот как они связаны, в чем мем, в чем тренд, вообще эта связь с этим корректна, некорректна, или опять там кто-то мем вбросил, и все такие, а, ну надо, берем.
Да, я слушал этот подкаст, к слову, как раз когда готовился к ролику. Вот хороший подкаст, рекомендую в целом. Мне кажется, там более-менее полноценно раскрывается тема связи когнитивно-поведенческой терапии и стоицизма. Вот, ну да, да, это я просто так к слушателям, если они пропустили этот подкаст. Вот, но что касается позитивной психологии и вообще, может быть, шире роли стоицизма в каком-то общем тренде на самопомощь или, ну, вообще все, что связано с каким-то селф-хелпом, саморазвитием, позитивизацией и попытки найти как бы счастливым, я думаю, что стоицизм, то есть я думаю, что здесь стоицизм играет большую важную роль. Единственное, что, единственное, за что я как бы не готов ручаться, это за причинно-следственную связь. То есть я не знаю, этот тренд появляется из-за того, что стоицизм обращает на себя внимание, и он как бы провоцирует этот тренд. Или наоборот, какие-то вещи предшествовали стоицизму, и, соответственно, стоицизм хорошо в какой-то тренд влился. То есть, скорее, второй вариант, но мне кажется, это сейчас не принципиально, как бы у меня никакого исследования на эту тему нет, поэтому здесь мне нечего сказать. Я просто могу сказать, что стоицизм действительно современную позитивную психологию, современные тренды на самопомощь вливается очень хорошо по нескольким причинам. Во-первых, потому что учение стоиков, в общем, что характерно для античности, но особенно подчеркнутым является, как мне кажется, в текстах стоиков, является как бы некоторым учением о том, как стать счастливым, если совсем просто, да, то есть, может быть, если мы не изучаем античную этику, а изучаем в первую очередь там, собственно, этику любой другой эпохи, нам не очевидно, что этика должна учить нас как быть счастливым. Вот. Она, может быть, должна нас учить, как совершать хорошие поступки, как понять, что морально и что неморально. Вот. Но как для стоиков, так и для античности вопрос не совсем так стоит. Да? И в первую очередь стоики формулируют эту тему как, ну, в смысле, задачу, да, того, чем мы занимаемся, когда мы занимаемся этикой, это как бы как нам прожить счастливую жизнь, да, и, собственно, как нам быть счастливыми. Вот, исходя из этого, мы там понимаем, что мы должны быть добродетельными, вот, сохранять там апатию, отсутствие вот этих всех вещей, которые мы, ну, каких-то, какой-то реактивности по отношению к тому, что происходит во внешнем мире, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, короче говоря, вот эта тема с счастьем, она является важной как для стоиков, так и для современной позитивной психологии, потому что, в общем-то, ключевой тезис позитивной психологии в том, что счастье – это то, чего можно добиться, это то, чего можно добиться только своими усилиями, то есть…
Даже Аристотель бы, я думаю, не согласился. Да, это действительно очень в духе стоиков, что контроль за хорошую жизнь присваиваете полностью себе.
Вот. И, ну да, и, собственно, все, что нужно для этого сделать, это, ну и дальше там разные ответы. От ответов стоиков, что там определенным образом не реагировать на что-то, до как бы ответа позитивной психологии, что мы тоже должны как бы не воспринимать как что-то, что может нам навредить, какие-то вещи, связанные с тем, что на нас там наорал начальник, или что в мире происходят какие-то геополитические страшные вещи. Это все как бы то, что не должно влиять на наше самочувствие и на наше ощущение счастья. Вот счастье развивается как бы внутри себя, собственно, своими усилиями. И это как бы... Ну, это как бы важный тезис для позитивной психологии, но также это важный тезис, вот как я говорю, для вообще всей вот этой литературы по самопомощи, которая появилась за последние десятилетия. Я думаю, что в России этот тренд, наверное, ощущается лет 15, но на Западе это в целом ощущается там с конца прошлого века. Вот, вот это все, что связано с wellness, с благополучием, с идеальной жизнью. Вот, очень много, в общем, таких картинок того, как мы можем счастливо жить, если сделаем N, вот, продается в литературе по самопомощи. И в этом смысле как раз неудивительно, что стоицизм занимает, в смысле книжки по стоицизму, занимают как бы свое место на полках по литературе по самопомощи, да, то есть если мы посмотрим на авторов, которые, скажем так, в жанре поп-стоицизма пишут про стоицизм, вот, там в первую очередь нам будут рассказывать о том, как научиться быть счастливым с помощью Марка Аврелия, Сенеки, вот, и всех вот этих сюжетов. Это прям, ну, буквально, как бы, буквально такие полки да, с литературой, они как бы не в разделе философия, а они в разделе там психология и вот это все, да, это психология и self-help литература. Вот, поэтому, да, конечно, здесь стоицизм очень хорошо зарифмовался с этим, с этой тенденцией. Тут как бы может быть вообще в целом довольно широкий разговор, почему, зачем, как и так далее. Но да, тут пока что просто базово обозначу, что да, как бы это важное место на полках, вот, в книжных, определенные места.
Я здесь подумал, ощущаю ли я какие-то различия между вот тем проектом позитивной психологии, о котором ты говоришь, и стоической философией. Наверное, мне не хватает знаний в позитивной психологии, но, исходя из твоего нарратива, мне кажется, что психология подобного типа, она фокусируется на особую конфигурацию внутренней жизни, то есть, в первую очередь, там, не знаю, меняя свои установки, меняя свою реакцию, отношения, то есть какая-то внутренняя когнитивная работа. В то время, когда я вспоминаю стоицизм, конечно, Эпиктет во многом фокусирует свое внимание на том, что подлинный контроль, или, если хотите, свобода воли, обитает только в способности суждения. Но в то же время добродетель очень важна для нашей жизни, и добродетели, которые являются ядром стоической этики, не только суждение является ядром этики, это, кстати, интересно, да, что стоики могут оценивать не только ваши действия как добродетельные и порочные, но и ваше мышление, ваша система реагирования и так далее. И добродетель — это все-таки то, что требует не только там постоянной тренировки, системного проявления, внедрения в характер, проживания, но и добродетели имеют же некий спектр уместности и корректности, который осуществляется или располагается в социальных контекстах. То есть мужество само по себе, оно, ну, имеет очень такое абстрактное определение, что-то типа некой искусной способности справляться с там, страхами, тревогами, угрозами. Вот, и что это значит, и как это проявляется. А это лучше посмотреть на то, где вы работаете, какие у вас отношения, где вы учитесь, чем вы занимаетесь, какова ваша деятельность, и где там есть место для мужества, и, ну, или для справедливости, или для других значимых добродетелей. И когда мы это начинаем замечать, мы видим, что если мы хотим жить хорошо, то мы действительно фокусируемся на чем-то, что в сфере нашего контроля. Это суждение и попытка проявлять системно-добродетельные черты характера. Но важно, что реальное проявление добродетельной черты характера невозможно без вот этого, собственно, поля или игры, да, социальной, в которой она, добродетель, раскроется и будет интерпретирована именно так, а не иначе. То есть как будто я ощущаю, что стоицизм — это больше про философию, которая, ну, предложит тебе активно на своих действительно основаниях, не нарушая дихотомию контроля, но все-таки участвовать в социальной жизни. И вот мне даже интересно, насколько стоики все-таки говорят о счастье. Тут, может быть, у нас возникнет терминологическая путаница. Они говорят об атараксии, как о такой высшей точке процветания, и об апатии. То есть они, кстати, их иногда взаимозаменяют, что это некое такое состояние психики, которое непоколебимо или неуязвимо для там аффектов, угроз, там каких-то изменчивых данностей. То есть чтобы с вами...
Так... Извини, так, а это состояние, оно приносит своего рода... Оно, в свою очередь, дает тебе состояние эвдемонии, разве нет?
Вот я поэтому уточняю, они под счастьем это имеют в виду, как внутренняя, ну, такая, назовем, ровность и непоколебимость, потому что у меня, знаешь, ощущение термина счастья от позитивной психологии, что это такая вечная радость, какой-то вечный такой добрый, позитивный, бодрый настрой. Стоик не обязан быть бодрым, там, веселым, ему достаточно быть, ну, скажем так, неразрушимым от аффективных состояний. Это, в принципе, уже и есть атараксия. И... Вот как будто бы тут такое различие, что одно больше на внутреннее, другое в том числе учитывает внешнее. Или я здесь не прав, как думаешь?
Да, ну понятно, что да, когда мы говорим про стоицизм, мы под счастьем подразумеваем то, что называется эвдемонией. Вот, и это как бы термин более сложный, чем просто счастье. Это как бы... да, не переводится.
Процветающая жизнь, да.
Процветание, да, некоторое такое благополучие тоже может быть, не знаю. Вот, как бы счастье как будто бы, по крайней мере, я не знаю, для нас, современных людей, в частности, в русском языке, что-то более такое сиюминутное. Сложно описать, как там счастье, ну, как бы что-то, что ты можешь испытать вот буквально. Вот, и это как бы отличается, пожалуй, от того, о чем говорят стоики. Но действительно, как бы здесь, мне кажется, может быть несколько разных прочтений, интерпретаций и акцентов. Вот, понятно, что как бы, но в целом то, что утверждают стоики, это то, что если мы как бы делаем А, Б и С, то мы приходим к эвдемонии, да, то есть они учат вот то, чему они учат, то как бы зачем нам нужна атараксия и воздержание от какой-то яркой оценки внешних восприятий, в смысле внешних явлений и, так, и тому подобное, оно нам нужно для чего, да, то есть оно нам нужно, мы так себя ведем не потому, что у нас есть моральный долг, нет. Мы так себя ведем не потому, что это заповедь внешняя какая-то божественная. Нет, мы так себя ведем, потому что это как бы путь к блаженной условно жизни. То есть это как бы, ну, путь к тому,
чтобы... Часть хорошей жизни.
Ну да, то есть как бы это является, ну как бы... Ну да, это является вот частью того, как мы можем обрести счастье. Я как бы с этого начал, да, с того, что сказал, что в целом античная этика, ее ориентир на благо, да, как вот высшую ценность, скажем так, отличается от того, как этика воспринимается в, там, например, новое время. Вот. И не ассоциируется с такими вещами, как долг и так далее. Вот. Хотя тоже, опять же, там слово «долг» используется, несмотря на то, что Элизабет Энском говорила. Вот. Но о чем это я? О том, что, на мой взгляд, все же связь с, как бы, с позитивной психологией здесь так или иначе присутствует. И она как бы не может не присутствовать. Вопрос как бы в том, что мы с этим как бы делаем, да, и насколько мы глубоко понимаем вот эти идеи о том, как нам стать счастливым и развивать вот эту, развивать свои добродетели, чтобы обрести счастье. С точки зрения позитивной психологии кажется, что, ну, как бы, кажется, что место обучения добродетели или там наукам, чтобы понять, как устроен мир, да, потому что с точки зрения стоиков нам не просто нужно добродетельно себя вести, нам нужно вообще вот изучать в том числе физику, логику, да, как бы, чтобы понимать, как устроен мир, вот, в том числе, чтобы, да, как бы дальше, чтобы понимать этику, чтобы понимать, как бы, как это все работает, в том числе, чтобы понимать, как бы, что всем правит логос, вот, чтобы уже потом понимать, как бы, как нам реагировать на вещи, чтобы потом уже стать счастливым, вот. Да, как бы с точки зрения, как бы, позитивной психологии у нас скорее просто есть некоторый набор средств, как нам чувствовать себя не очень плохо, вот, то есть как бы как нам облегчить наше взаимодействие с внешним миром, это просто некоторый набор манипуляций с нашим мышлением, который, по идее, должен помочь нам стать менее возбужденными относительно каких-то неприятных событий во внешнем мире и как бы чуть больше наслаждаться жизнью. Но здесь как раз на самом деле и происходит вся вот эта, возможно, как бы тут вот здесь это может быть не только в тему настоящего вопроса, но и вообще как бы в тему того, о чем главный конфликт современного стоицизма с вообще всем остальным, если прям совсем тезисно. Как бы многие, критикуя стоицизм или критикуя современную психологию, позитивную психологию, или так или иначе какой-то взгляд на мир, который пытается как бы в каком-то смысле отстраниться от активного взаимодействия с этим миром, люди указывают на то, что это в той или иной степени является вредным, пассивным, психологически неправильным подходом к жизни. Здесь, опять же, можно это все под одним как бы под одну гребенку, немножко грубля, завести, но вот эти все высказывания, которые могут быть направлены в адрес стоицизма, в том числе и позитивной психологии, они будут заключаться в том, что люди будут говорить, что нам не нужно как бы смотреть на мир как некоторое рационально упорядоченное состояние, да, с которым мы не должны взаимодействовать созидательно, которые мы не должны пытаться поменять, в том числе поменять под себя. Мы должны как бы отдавать себе отчет, что наше взаимодействие с внешним миром влияет на наше благополучие, влияет на наше счастье, иногда является отчасти нашим долгом. Вот. То есть нам как бы принципиально нужно взаимодействовать с внешним миром и искать опору в том числе во внешнем мире. Нам нужно, может быть, бороться с несправедливостью или там противостоять злу, или там помогать там тому, кому мы считаем нужным помогать, или полноценно как бы реализовывать какие-то добродетели, да, потому что, опять же, вот у стоиков есть вот эти четыре добродетели, но на самом деле можно их тоже покритиковать. Вот я недавно читал статью интересную тоже Серегина, кажется, честно говоря, сейчас не вспомню, но если что, можно какую-то ссылку указать, где он показывает перипатетический аргумент относительно того, что с точки зрения стоиков на самом деле не может быть никакой справедливости или несправедливости по отношению к какому-то другому человеку, что на самом деле, если мы принимаем стоическую этику, то мы не можем считать, что кто-то может причинить кому-то другому несправедливость, потому что со стоической точки зрения ни морального блага и зла не существует, а моральное всегда во власти самого агента. Да? То есть, стало быть, мы не можем сделать что-то несправедливое другому человеку, потому что, ну, понятно, да, потому что, как бы, ну, то есть, с точки зрения того человека, мы как бы не можем ему навредить, потому что мы просто будем внешним агентом, частью внешнего мира, в рамках которого, как бы, нас должно воспринимать как что-то, к чему стоит относиться безразлично. Вот. Ну и как бы там я не буду пересказывать этот аргумент подробно, потому что там, опять же...
Ну, я его примерно понял. Я так как-то его кратко для слушателей представлю, чтобы понятно было, потому что прикольный аргумент на самом деле. Смотрите, допустим, правда, что есть мировой логос. Это значит, что все положение дел, которое случается и вызвано каузальными процессами, например, то, что вас там, не знаю, несправедливо уволили с работы, не дай бог, или еще что-то. На самом деле это часть мирового логоса и его каузальной цепи. А значит... Все норм, на самом деле, то есть никакой несправедливости или странности в этом нету. И, ну, таким образом, как бы справедливость здесь обесценивается как некая значимая ситуация, благо или что-то еще. У меня есть гипотетическое возражение, которое может выдвинуть стоик. Скорее всего, оно будет одно эпистемическое, другое метафизическое. Эпистемическое звучало бы так, что, ну, другой-то не стоик. Вот если я стоик, я об этом знаю, что вот что бы я ни сделал для него, это не совсем будет правильно с точки зрения справедливости и несправедливости. Это просто будет некое событие, которое случится в его жизни. Но он-то об этом не знает, и для него это будет частный случай интерпретации. И лучше пусть он это интерпретирует как справедливое, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы оно было ровно таковым. Но это такой больше социальный эпистемический довод. Метафизически, мне кажется, стоик мог бы сказать, что... Я вправе или я могу выбрать справедливые и несправедливые мотивы для поступка. И в этом моя сфера контроля, которая будет, собственно, в том числе включать справедливое и несправедливое рассуждение о другом человеке, о его благе, о распределении, например, об отношении к нему и так далее. И если я контролирую свое суждение и свою мотивацию, ну и по факту, допустим, действия, то этого достаточно, чтобы говорить, что здесь была проявлена справедливость, но неправильно будет действительно с метафизической точки зрения говорить, что я каузально таким образом в мире создаю справедливость, которая выходит за пределы деятельности моей души. Но это, знаешь, это такой прям радикальный антиутилитаризм, что утилитаризм, он же готов наоборот только на последствия смотреть, а тут мы говорим, мы не только на последствия не смотрим, мы считаем, что последствия вообще не имеют аксиологической значимости, а мотивы, ну, или внутренняя жизнь души, добродетельная или порочная, будь она, имеет предельное значение. Ну, я думаю, такие можно ответы представить. Они не покрывают аргумент, который ты сказал, но они его как бы смягчают, адаптируют.
Угу. Ну да, да, но, в общем-то, я его к тому вспомнил, что в целом мы можем даже пытаться сами как бы самые базовые вещи вроде добродетелей, которым, по идее, являются единственным, да, чем-то небезразличным и непорочным в этом мире с точки зрения стоиков. Даже здесь мы можем найти какие-то аргументы, которые будут нам показывать, что даже как бы почему справедливым и активно справедливым быть, может быть, нам и не должно. Вот, да, то есть возвращаясь к тому, что я говорил, здесь как бы и находится главный конфликт, как мне кажется, вот современного стоицизма. И, ну, ладно, на самом деле, на мой взгляд, главный конфликт, вот, чтобы понять, как бы, где та грань, где ты, ну, не позволяешь себе проявление какой-то страсти, эффекта, и не реагируешь каким-то несогласием с тем, что происходит во внешнем мире, потому что тем самым ты себя только отдаляешь от, собственно, эвдемонии, вот. И того, что нам вообще-то все-таки нужно взаимодействовать как-то с миром, нам, как бы, возможно, стоит бороться с несправедливостью в мире, возможно, нам стоит помогать каким-то людям, не знаю, своим родственникам, например, или там другим людям, которые нам дороги. нам, возможно, стоит еще что-то делать. Да, то есть есть вот это некоторое как бы активное начало в человеке, которое с точки зрения стоического учения, по мнению многих, не до конца понятно, на основании чего можно и нужно проявлять. Да? И в этом смысле у многих людей, кто обращается к стоицизму, такой вопрос может даже не возникнуть, потому что у них стоицизм является некоторой просто вспомогательной практикой, да, то есть как бы того, как взаимодействовать с внешним миром. То есть у них есть свои ценности, типа там растить ребенка, не знаю, строить бизнес, еще что-то. Но с точки зрения стоиков это не ценности, типа это так себе на самом деле ценности. Вот.
Это то, что называется желательно, но безразлично. Там вообще очень интересная тема у стоиков. Они же придумали вот это. Это, по-моему, только у них в философии есть относительно других греческих школ. Они выдумали какой-то очень странный термин. Я даже с точки зрения и семантики, и метафизики его пытался как-то, ну, сделать осмысленным, потому что выглядит как, ну, в худшем случае лицемерие, в лучшем случае как странность. С точки зрения стоиков, допустим, заработок, деньги, да, являются безразличными. Ну, так, метафизически так это устроено. И если, соответственно, кто-то деньгам вменяет большую какую-то аксиологию, то есть говорит, блин, деньги круто, деньги единственная ценность, он, конечно, с точки зрения стоической философии находится в глубоко порочном состоянии, заблуждении, скорее всего, у него нет мудрости или чего-то еще. И для стоика вот видно, да, что деньги это, ну, типа, сегодня есть, завтра нет. И тут вводится интересная категория. Вводится безразличная, но желательная. То есть, условно, если у тебя есть опция, то есть ты попадаешь в некую такую, знаешь, диспозициональную ситуацию. На самом деле деньги по ценности обладают нулем, как и золото. Ну вот у них так это устроено. Но если вам предложили деньги или камни, которые тоже стоят ноль, то почему-то лучше брать деньги. А почему? Ну потому что это желательно. То есть желательно, но вот не надо привязываться. И мне кажется, с точки зрения теории принятия решений, которая, ну, фокусирует разные аксиомы, связанные с благом, эффективностью достижения блага и так далее, вот это должно быть оценено в некой терминологии блага. Что, допустим, деньги там ноль в этих ситуациях, то есть когда вы их потеряли, вам нужно представить себе, что они на самом деле там нулевы. Или что у них там не 100 единиц ценности, а 6 единиц ценности. Я бы это понял. Это, ну, адекватно. Но говорить, что они ноль, но желательные, то есть это уже создает некую проблема, то есть интуитивно, может, это и понятно, в духе пока есть, кайфуем, но если нет, не жалуемся, это требует какого-то объяснения. Потому что в христианстве, например, там тоже похожая логика, что пока есть, кайфуем, когда нет, не жалуемся, но там это метафизически объясняется логикой дара и Евхаристии, что все блага, которые у тебя есть, они реально являются благами, и они реально аксиологически ценны, но они ценны не как заслуга, а как дары, дары Божьи. И единственное, что ты можешь сделать, отреагировав на дар, это выразить радость и благодарность. И таким образом между христианином и человеком устанавливаются евхаристические отношения благодарности, дарственности, которые, ну, в частный случай, отношений любви. И таким образом, если Бог вас чего-то лишает, то он вообще-то не должен был вам давать эти дары. Он вам и жизнь не должен был давать, он может вам перекрыть бытие, и это нормально. Ну, в том плане, что как бы перед Богом все творение — это пыль. И в этом плане это звучит метафизически, ну, более-менее адекватно, вне зависимости от того, насколько это убедительно, это целостно. А вот со стоиками тут есть вопрос. Перейду к следующему вопросу и будем двигаться к завершению. Вот когда я, и ты, наверное, тоже это заметил, когда я иногда рассказываю стоицизм, там сразу же возникают вот эти темки с, там, с апатией, с атараксией, и люди начинают благоразумно думать, что если вам важна, значима эмоциональная жизнь, аффективная жизнь, вот вы в Петербурге живете, ходите по барам, клубам, там вам нравится аффектировать, это вот ярко, красиво, что в аффекте есть какая-то своя динамика, почитайте там стихи поэтов, это же прям аффектирование, то стоицизм — это такая интеллектуалистская философия, которая будет фокусировать свое внимание только лишь на вашу такую рациональную душу, рациональную природу, знаешь, в духе Канта, может, даже еще более, потому что у Канта все-таки не мировой логос, у Канта это как бы трансцендентальная структура разума, а тут аж мировой логос, что ваша разумная часть должна с ним как-то солидаризоваться и понимать его. Не кажется ли тогда верным, что стоицизм, он вот такой рационалистский, интеллектуалистский, эмоции — это шлак, их нужно в окно выбросить?
Ну а что ты здесь, давай обозначим, что ты здесь имеешь в виду? Ты как бы попробуй чуть прояснить, то есть ты про больше про то, как стоики предлагают нам поступать со своими эмоциями и аффектами, или про вот этот сюжет с интеллектуализмом этическим, условно-сократическим, и той позиции, которую Сократу приписывают. Просто чтобы я понял, в какую сторону.
Я скорее спрашивал первое, то есть насколько для людей, которые ценят эмоциональную жизнь, насколько им подойдет стоицизм, который вроде как в какой-то из вариаций призывает их эту эмоциональную жизнь подзбавить.
Что я думаю по этому поводу? Я бы сказал так, что, на мой взгляд, вообще, вот когда если ты спрашиваешь, кому подойдет стоицизм, я бы вообще, если вот меня кто-то лично спрашивал бы об этом, я бы говорил, что тебе может подойти когнитивно-поведенческая терапия, вот, потому что мне кажется, что если мы как бы, то есть как бы если нам интересно что-то, что должно нам подсказать, как нам, не знаю, улучшить качество жизни или справиться с какими-то невзгодами, или просто там лучше понять себя, свои мотивации, как-то порефлексировать, то я бы как бы предложил скорее не стоицизм, а когнитивно-поведенческую терапию, потому что, как бы, на мой взгляд, какие-то хорошие наблюдения стоиков о том, ну, хорошие, важные и нужные наблюдения некоторых стоиков о том, как бы, как мы можем взаимодействовать с некоторыми невзгодами, они были, да, взяты когнитивно-поведенческими терапевтами, основателями этого направления, и как бы отрефлексированы, переработаны, над ними некоторое количество экспериментов провелось, потом было написано там десятки, не знаю, сотни, тысячи разных статей, подтверждающих какие-то методы когнитивно-поведенческой терапии с точки зрения того, как бы улучшить человеческое благополучие. Вот, поэтому как бы я лично сам по себе стоицизм в целом как бы, ну, не мог бы рекомендовать, да, то есть я бы мог рекомендовать когнитивно-поведенческую терапию, а стоицизм как бы, ну, зачем, если есть современный усовершенствованный вариант, если мы как бы говорим именно о том, как нам приблизиться к более, так скажем, спокойной, благополучной, менее стрессовой, тревожной жизни. Вот. Но при этом, как бы говоря именно про сюжет с эмоциями, здесь есть некоторая проблема, связанная с тем, что нам действительно делать с эмоциями, и что по этому поводу говорили и думали стоики, в том смысле, что, опять же, да, как бы наш первый беглый базовый взгляд как будто бы говорит нам о том, что нужно это все отбросить, да, нужно сохранять безразличие, вот, и, в общем-то, все является либо безразличным, либо порочным, кроме добродетелей. Но при этом тут как бы некоторые, наверное, будут стараться утверждать, что на самом деле этот вредный взгляд, он в действительности является вредным для даже психического благополучия, стоики не то чтобы прям в полной мере разделяли. На самом деле стоики как будто бы не были настолько, там, я не знаю, ригористичны и настолько строгие по отношению к своей жизни и каким-то своим практикам жизненным, вот, и при этом как бы допускали проявление каких-то эмоций и так далее. Я не знаю, как на самом деле, мне кажется, ну, как бы чисто по текстам мы можем видеть, что там тот же Сенека в целом, человек, который мог позволить себе проявление эмоций и проявление каких-то желаний, и, в общем-то, мог позволить себе не быть стоиком, скажем так, в полной мере, и несколько сходить с пути стоического мудреца в какую-то другую сторону, вот. Ну, как бы, какой из этого стоит сделать вывод? Вывод, что Сенека не был стоиком, или что стоицизм допускает такое поведение, как было у Сенеки, или что Сенека просто не был, как бы, добропорядочным стоиком? Ну, то есть непонятно. Вот, и в этом смысле мне кажется, что у самих стоиков мы не найдем какого-то хорошего, проработанного разбора того, как нам, как бы, в каком-то смысле подружиться со своими эмоциями, проработать, да, потому что там у меня есть в ролике момент, где я упоминаю, что некоторые считают, что в стоицизме это присутствует, но мне самому на самом деле кажется, что, вот, по крайней мере, из первоисточников не совсем понятно, что с этим делать. Вот, как будто бы у нас и так достаточно, в общем-то, разных эмоций, чтобы понять, как бы, что они из себя представляют, и к стоицизму мы как раз будем обращаться именно для того, чтобы понять, как нам не вестись на эти эмоции, как нам, как бы, сделать так, чтобы наше рациональное начало в каком-то смысле стало преобладающим, да, и руководящим. И в этом смысле как будто бы он может быть полезен, да, для тех людей, которые, ну, не полезен, как полезен, может, не очень хорошее слово, он может быть, как бы, он может добавить каких-то ценных наблюдений и рассуждений, да, о нашей внутренней жизни и нашем взаимодействии с другими. Вот. Ну, как бы да, как-то так вот. То есть, но при этом стоицизм в каком-то смысле, с точки зрения некоторых, вот теми, кого называют броиками и представителями броицизма, был понят как будто бы радикальным образом, да, в рамках которого человек никогда не должен проявлять эмоции и должен быть вот в таком поверхностном понимании этого слова стоическим, да, стоической личностью, которая может суровым лицом противостоять всему, что как бы с ним происходит. И как будто бы считается, что вот этот броицизм, который в моносфере довольно популярен, где как бы, да, вот это воспитывается вот эта маскулинность, вот это как бы какая-то бро-культура, в рамках которой вы мужиками все, что делаете, это ходите в качалку, не знаю, курите кальян, зарабатываете на биткоине и как бы ведете себя круто, потому что вы крутые, вот, и не проявляете эмоции. Как бы считается, я даже привожу исследование в своем ролике, что это в целом не просто глупо, а это как бы вредно для как бы здоровья психологического, что если ты как бы подавляешь эмоции, то, ну, на самом деле они просто потом, ну, как бы еще хуже это все выльется в неврастению какую-нибудь, там еще что-то, да. Вот, это просто нельзя прям подавлять в себе эмоции. Но я согласен с этим, я согласен, что броицизм является довольно сомнительной интерпретацией стоицизма, но при этом у меня есть как бы все-таки основания думать, что, к сожалению, стоики все-таки действительно как бы дают этот образ. Несмотря на то, что у них есть и как бы какая-то глубокая и любопытная рефлексия относительно того, как, возможно, нам стоит с эмоциями иногда поступать, все-таки как бы это ситуация, в рамках которой нормально сказать, что нет там дыма без огня, и как бы вот это маскулинный образ стойка, он, ну, как бы на самом деле как бы, ну, не с пустого места проявляется и как бы в каком-то смысле является своей интерпретацией того, о чем говорили поздние стойки, просто как бы, короче, к тому, что это не безосновательная интерпретация. Действительно, мы можем найти это в текстах стойков. Вопрос просто в том, что мы как бы, может быть, слишком их глупо прочтем и упустим какие-то другие детали, но все-таки вот это как бы образ стоического
взят
стойка.
Взят не с потолка.
Да, спасибо, да.
Ну, я думаю, что Сенека, если бы он попробовал кальян, ему бы понравилось, на самом деле.
100%.
Так что, да, там тёлки, тачки, кальяны. Что-то из этого ему точно понравилось. Учитывая, что он римлянин, а не грек, то все три варианта подойдут. Да, не без этого. Знаешь, я жду, когда наконец наступит тренд на какое-нибудь жесткое мускулинное кантианство. Я просто недавно слушал прикольные дебаты между моральным реалистом в метаэтике и моральным антиреалистом. И там в какой-то момент у них зашла, честно говоря, для любого метаэтика дико душная тема, но она иногда в дебатах может, ну, сролять как под вид аргумента или довода. Пошла телега про то, как мы принимаем решения с не априорной точки зрения, а с эмпирической точки зрения, что в этом задействуется там куча когнитивных аспектов, что там типа эмоции, без этого там никуда, поэтому психопатам, аутистам и людям, ну, там, с серьезными когнитивными поломками так сложно принимать решения и так далее и тому подобное. То есть пошла вот эта вот телега, что типа моральное действие это там не для всех, вот есть такие люди, на что было высказано такое определенное необычное возражение в духе того, что есть этические теории, которые, ну, может быть, если у тебя все-таки все в порядке с когнитивной системой, ты будешь их значительно легче исполнять, но если она поломана, эти теории тебе подойдут, потому что другие нет. Там был тезис про кантианство, что кантианство подойдет для психопатов, потому что если для утилитариста тебе нужна, ну, не только ум и интеллект, тебе нужна такая альтруистическая эмпатичность, способность понимать пользу другого и как-то в нее вот включаться от первого лица, то есть для, ну, хорошим утилитаристом, если у тебя такой способности нету, ты не станешь. Если говорить про этику добродетели, она вообще вся на эмоциях построена, на таких когнитивных свойствах. Там без эмоций, ну, до свидания. Но нет никаких проблем в том, чтобы ты там был с поломанной когнитивной системой, но с достаточно там крепким интеллектом, допустим, и мог следовать кантианскому императиву. То есть ты мог бы просто видеть, ага, так, ну вот это мой долг, я считаю, что долг — это круто, я буду следовать, исполняя категорический императив. На самом деле не так много ситуаций требует исполнения категорического императива. В основном это ограничительные действия по инструментальному использованию других личностей. И может быть, соответственно, кантианец-психопат. Ну и из этого следует, у меня размышление это поднялось, почему? К тому, что вот если бы меня спросили, а как бы выглядел этик такой без эмоций, я бы сказал, ну, скорее всего, кантианец, ну, не в плохом смысле, что все кантианцы без эмоций, а в том плане, что если у вас плохо с эмоциями по какой-то причине, то вы все равно можете быть кантианцем. То есть в этом плане эта этика позволяет вам реализовывать и это в этих обстоятельствах. Но не стоицизм, потому что там, блин, там все на добродетель, ну, какое отключение эмоций, что серьезно, что ли? А как вы будете проницательны там, к справедливости, к смелости, это же все важно. Так, хорошо. Ну, давай тогда напоследок задам такой экзистенциальный вопрос, который, мне кажется, будет интересен послушать зрителям и слушателям. Я думаю, стоицизм — это мировоззрение, которое начало хайповать. Кстати, в каких датах примерно? Я как понимаю, где-то в 90-е, 80-е, вот среди нефилософов. Не знаешь примерно?
Среди нефилософов?
Да, среди нефилософов. В медиа,
короче. Нет, оно, ну, с моей точки зрения, оно сначала началось все-таки среди философов, а после уже... внимание обратили на это и не философы.
Вот у меня, я понимаю, я к тому, что не философы, когда начали в это включаться по датам?
Мне кажется, где-то лет 15 назад только.
А, окей, деле. То есть это 21 век все-таки. Я просто думаю, да, конец, ну, 20-го, да, или все-таки начало 21-го.
Начало, да.
Я думаю, что люди, когда они ищут какое-то мировоззрение, в том числе философское, и не только, там, религиозное, они этим... много чего делают, но одно, что они могут делать, и это, безусловно, очень важно, это находить решение для своих экзистенциальных проблем. Я об этом говорю не с пренебрежением в духе «ха-ха-ха, у тебя экзистенциальная проблема, и ты вместо того, чтобы ее решить, стал стоиком». Вообще-то, как бы это и есть одна из форм решения, и она очень хорошо может работать. Вопрос следующего характера. То есть, очевидно, любое хорошее мировоззрение или пребывание в нем, даже если это такой как бы попсовый образ а-ля брайцизм или что-то еще, бимбо-стоицизм, как мы сегодня сказали, он закрывает какую-то экзистенциальную потребность или смягчает наши экзистенциальные данности. Короче, делают нашу жизнь в той или иной степени сносной. И сам стоицизм античный, я уверен, он родился во многом под воздействием вот этих экзистенциальных болей. Можно вспомнить и Зенона Китийского, как он вообще стал стоиком. Он вообще не философ, просто чел все потерял, попал в беду и начал тусить на кортике. И как ты думаешь, вот какие экзистенциальные проблемы стоицизм, ну вот реально может... хорошо разрешить. Это для тех слушателей, для кого, может быть, стоицизм приглянулся, но вот они пока не понимают, это ляжет на них или не ляжет. Вот на твой взгляд, кому это может лечь?
Ну, я бы на самом деле здесь, может быть, выделял даже не как бы не стоицизм как таковой, сколько, может быть, какие-то, да, и просто элементы учения стоиков. Вот. Вот в целом сама идея о том, что как бы о какой-то жесткой детерминированности мне лично более-менее близка. При этом у стоиков на самом деле этот жесткий детерминизм, он как бы не такой уж и жесткий, потому что свобода все-таки существует, да, как я там в ролике рассказываю про этот пример с конусом и цилиндром. Вот.
Я думал, с собакой приведешь, где собака доедет до точки Б, но, да, но она выберет, как ей доехать.
Да, ну как бы свобода в каком-то смысле существует с точки зрения, да, того, как мы соглашаемся или не соглашаемся, какое суждение выносим. Вот. Но мне на самом деле кажется, что она, может быть, даже и в этом смысле не существует. И в этом плане, мне кажется, как бы точка зрения стоиков на мир как на то, что... как на то, что... Ну, скажем, как то, что в каком-то смысле без твоего участия существует и развивается, и будет развиваться без твоего участия, как нечто, да, предзаданное и детерминистски, как единое целое определенное, может быть довольно ценным и полезным. Отсюда, может быть, это чуть-чуть как бы может противоречить тому, что до этого говорил, но тут как бы надо понимать, что здесь немножко я про разные просто установки говорю. Вот, и если как бы вот этот взгляд на мир мы принимаем, как будто бы, неважно даже, в итоге мы исключаем свободу, не исключаем, это как бы наши там метафизические предпочтения, но все же как бы, исходя из этого, мы как бы, мне кажется, можем остаться в какой-то момент наедине со своими ценностями и мыслями о том, что как бы должно и не должно, и вот это будет для нас полезным, да, то есть это уже не совсем стоический ход, ну, то есть мы как бы берем изначально частично стоическую картину мира, а потом обращаемся как бы внутрь себя и пытаемся понять, как нам с таким миром, вот с таким жестким миром, с таким, может быть, предопределенным миром взаимодействовать. И здесь я как бы не уверен, что нам будет нужна вот эта атараксия и так далее. Вот, конечно, она когда-то нам полезна, когда-то она нам, может быть, не совсем полезна. Это как бы по-разному может быть. Но вот именно сама как бы интроспекция с попыткой понять, как бы каково здесь мое место и на что я могу повлиять, и что может быть для меня важно, что является для меня ценностью, мне кажется, вот это нужно и полезно, и это как бы можно, и как бы в эту сторону может направить учение стоиков, и как бы здесь и будет совершаться некоторое разрешение экзистенциальных проблем, да, потому что мы как бы окажемся в точке, где мы пытаемся понять, на какие ценности мы хотим ориентироваться в этой жизни, и, соответственно, как мы хотим взаимодействовать с этим миром, исходя из этих ценностей. Вот, опять же, тут как бы ответ уже будет не столь стоический, но как бы изначальная предпосылка рефлексии, мне кажется, будет довольно стоической. Вот, и это как бы, да, экзистенциально представляет, мне кажется, ценность.
Я солидарен, это звучит правдоподобно, что я лично вряд ли буду разделять детерминизм и метафизический, и детерминизм по вопросам свободы воли. Мне все-таки это как-то важно для взглядов и все такое, но это отдельная дискуссия. Но я признаю за детерминистами, то есть я раньше считал их, ну, прям отбитыми, типа, что за бред вообще? Но я подумал, блин, но если люди в этом заинтересованы, то есть, то у них должен быть какой-то интерес. То есть если я его не понимаю, это моя проблема, а не их. Я недавно перечитывал Баруха Спинозу, который, ну, кстати, очень даже стоик в каком-то смысле, он отдает сам лично дань почтения стоической метафизике. Вот, кстати, если бы я советовал кому-то, ну, понять метафизику стоиков не через стоиков, потому что там мало чего дошло в адекватном виде, ну, почитайте «Этику Спинозы», особенно, ну, первую часть, которая посвящена метафизике. Там, я думаю, стоики бы много с чем согласились. Я заметил, что смысл текста Спинозы, который, мать его, называется «Этика», а этики там, грубо говоря, и нету. И я подумал, меня что, опять обманываешь, что ли? Что происходит вообще? Я начал разбираться. Оказалось в том, что это реально этическая книга, потому что если вдруг вы по какой-то причине, ну, например, по рациональной или по там, красоте того, что пишет Спиноза, с ним согласитесь, то вы поймете, что мир, ну да, целостен, замкнут, там, детерминирован, целесообразен, ну, божественный, да, он такой. Но это не личностный бог, который в шашки играет или в шахматы. Это там, бог как некий такой каузальная цепь взаимосвязанных событий, необходимо влекущихся. То вы поймете, что вы вот часть этого божественного развертывания, часть провидения и плана, и вас отпустят. В том плане, что все ваши моральные дилеммы, этические конфликты, в том числе ваши тревоги и ваши экзистенциальные переживания по поводу того, как жить, чтобы не тужить, вот, что почитать там, и так далее, они отпадут просто потому, что пусть мир плывет, как плывет. Вот мне дано то, что дано, я буду идти так, как мне влечется дорога бытия. Это, ну, успокаивает. То есть, действительно, я думаю, пребывание в такой картине мира, так как она лишает тебя не только свободы, но и ответственности. Ответственность же немыслима без свободы концептуально. Ну, там, как иллюзия, да, но концептуально связь там есть. То раз вы ни за что не отвечаете, то, как говорится, сел на плот, поехал. Это, по-своему, ну, спокойная картина мира. То есть вы уже не должны переживать. Мой личный ответ в том числе, что стоицизм может прикольно для вас сделать с экзистенциальной точки зрения. Я думаю, для экзистенциалистов там много у них проблем, как ты знаешь, но одна из таких достаточно ярких — это проблема смысла и бессмысленности, ну или абсурда и осмысленности, или как быть с абсурдом, как против него, например, восставать, бунтовать или справляться с ним. И стоическая картина мира, если вы в нее верите, особенно на метафизическом уровне, она утверждает, что какое бы событие ни произошло в вашей или чужой жизни, там скрыт некий логос. То есть на самом деле оно глубоко осмыслено. Это метафизическая истина, если вы находитесь внутри стоической картины мира. И что здесь полезно, на мой взгляд, для решения множества экзистенциальных проблем? Полезно то, что вы к событийности будете относиться не как к хаосу, к чепухе, к бреду, и в том числе закрываться от этого, но наоборот, подходить к этому с интересом, с мудростью, знаешь, с таким вопрошанием в духе «какой интересный сюжетный твист». Нифига не очевидно, я бы до такого никогда не додумался. Но он случился, значит, он как-то вписан в сценарий. Давайте попробуем разгадать смысл этого сценария. И вот такой настрой и, соответственно, попытка этого разгадать, во-первых, вы не можете гарантировать, что вы не увенчаете эту попытку успехом. Именно успехом, потому что я же не говорю, что вы всегда должны быть обречены на провал в этой попытке. Да нет, нифига. На самом деле много осмысленных вещей в мире. Это первое. А второе, претензия и тренировка вот в поиске этих смыслов в событийности, ну, это же тренировка мудрости на самом деле. То есть само вот это вот промысливание, а в чем здесь логос или в чем замысел этого сюжета или какой тут сценарий, ну, это интересная такая герменевтическая игра, которая, я думаю, стоит свечу. Так что стойки, мыслите, что там с ситуацией, как вы помыслите, что за сценарист это написал и почему. Хорошо. Спасибо большое, Глеб. Я думаю, было интересно, содержательно, где-то смешно, где-то по фактам. Надеюсь, мы никого не разуверовали в стоицизме и ролик досмотрели стоики до конца. И, конечно же, это не поколеблет их мировоззрение и убеждений. А если поколеблет, то напишите об этом в комментариях, поделитесь мнением, вот расскажите, что вы думаете по поводу стоического учения, философии, техник, приемов, практик и так далее.
Да, но стоиков как минимум точно не должен расстроить наш подкаст, то есть, потому что было бы странно реагировать таким образом эффективно на любую критику и какие-то замечания. Судя по всему, он будет безразличен для них, вот. Но как бы, вы лайк все равно можете поставить, хоть он для вас и безразличен. Да, спасибо за приглашение, за интересную тему. Присоединюсь тоже к рекомендации читать «Этику Спинозы». Мне кажется, хороший стоик, хороший стоический текст. Вот, мне он тоже нравится.
Истинно так. Спасибо, еще увидимся.